Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция театральная.
Марин, ну куда ты опять собралась?
Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
Мы плохого не посоветуем.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов и 6 минут в Москве. Всем доброго дня, дорогие друзья. В студии Анна Соловьева.
И Марина Александрова.
Программа «Выход в город». У нас сегодня, как всегда, очень интересная
тема. Мы сегодня не одни.
Не одни. У нас в гостях Александра Черткова, архитектор архитектурного бюро «Дружба». Александра, здравствуйте.
Здравствуйте.
И Антон Ладыгин, архитектор архитектурного бюро «Народный архитектор». Антон, здравствуйте.
Здравствуйте.
У нас сегодня очень такая тема, необычная.
У нас необычная тема, я думаю, что для многих наших слушателей она будет в новинку на самом деле. В общем-то, и мы бы тоже хотели разобраться.
Поподробнее.
Да? В Москве есть такая программа, да, называется она «Соучаствующее проектирование». А вот именно об этом мы сегодня будем говорить, что это вообще такое, вы нам об этом расскажете, да? Что это так, чтобы мы поняли, чтобы наши слушатели вообще поняли, что такое вообще соучаствующее проектирование. Как каждый из нас, а я так понимаю, это каждый, да, житель Москвы, может теперь в этом поучаствовать.
Придумать себе парк, двор, например, да? Угу.
Абсолютно, да. Мы как с Антоном по очереди будем.
Вы по очереди, да. Вы по очереди.
Дополнять друг друга. Столько всего хочется сказать.
Кому хочется сказать, тот и говорит, да. У нас демократия сегодня.
Очень хорошо, но я начну тогда, если Антон не позволит.
Конечно.
Соучаствующее проектирование подбирается к нашему городу уже семимильными шагами, и очень приятно, что сейчас вот случился такой прецедент. В принципе, что значит термин «соучаствующее проектирование» или «партисипация», как еще называют эту методику, это когда все заинтересованные стороны, причастные к территории, вместе придумывают с архитекторами, со специалистами проектные решения, которые впоследствии будут реализованы. То есть суть в том, что те резиденты, которые в данном случае во дворе живут, или как к ним относятся, также мы говорим и про администрацию, и про обслуживающую компанию, они обладатели потрясающего знания, да, вот эти резиденты, то есть инсайдерской информации, которая просто необходима для архитектора, чтобы проект был используемым в финале, да, чтобы именно для этих людей и вместе с этими людьми сделать то, чем они впоследствии будут пользоваться, эффективно пользоваться, а не просто, ну, реализовали, построили, потратили бюджет, а потом пустота, да, мы хотим именно уйти от этих решений и сделать так, чтобы, ну, в нашем случае двор стал местом жизни.
Чтобы,
да,
это пространство использовали полноценно.
Да, и там зародилось самое главное слово в нашем методе и вообще в проектировании, да, это сообщество. То самое сообщество, которое нам позволяет долгую сулить жизнь этому месту, которое мы сделали.
Александра, вот вы упомянули в начале своей речи английский термин, да, насколько я понимаю, вся эта история пришла к нам из-за границы.
Да, и вот методика, собственно, на которую мы опираемся, основана Генри Санефом еще в начале века, в 30-х годах в Америке. Он как преподаватель в университете, он как архитектор, он как издатель множества книг и статей. Вот был, у него была большая, огромная практика совершенно разных пространств, проектирование разных пространств сообществом. Это были и набережные, и части городов, и школы. То есть это очень-очень большая практика с огромным количеством людей. И вот, слава богу, какое-то время назад, по-моему, 5 или 6 лет назад, появилась книга, переведенная на русский язык, про соучаствующее проектирование, автором которой был Генри Санов, издательство «Стрелка», а перевели ее проектная группа 8 вот, в России. Теперь мы можем тоже приобщиться к этой методике.
А в Москве это вообще как бы первый опыт, да?
В Москве это, да, внедряется впервые, и действительно это вот пилотный проект. Мы надеемся, что это будет масштабироваться. А в чем вообще, ну, смысл того, чтобы люди вовлекались, да, в проектирование, что они лучше тогда понимают смысл тех или иных проектных решений, которые затем уже будут реализованы, и поэтому они понимают, как этим пользоваться, они понимают, почему сделано так, а не так, да, и, соответственно, вместо критической позиции простой, да, у них лучшее понимание всего этого, да, поэтому ну, в теории вот соучаствующего проектирования считается, что такие проекты более экономически даже эффективны, лучше отдача от них, да, ну, и логично, если люди понимают, как этим пользоваться и пользуются, да, то, конечно, это эффективнее работает.
Угу. Проектирование дворов вместе с жителями, насколько я понимаю, это часть программы «Мой район». А насколько, по вашему мнению, важно приводить в порядок не только центральные площади, не знаю, там какие-то парки, но и такие маленькие территории? Зачем вообще нужно уделять так много внимания простому дворику?
Ну, безусловно, не только центр Москвы нуждается в таком тщательном внимании профессионалов, да, и в том, чтобы обустроить периферийные районы, смысл абсолютно не меньше, а зачастую даже больше, потому что люди проводят там очень много времени.
Антон, я вас даже, извините, перебью, даже, наверное, это более важно, потому что основная масса все-таки москвичей, людей они живет, живут именно конечно. В спальных, в так называемых спальных районах.
Да, да, поэтому, в общем, это было очевидно, да, вот когда программа «Моя улица, мой район», они развивались, да, и, соответственно, было очевидно, что это все пойдет на периферию, да, постепенно, начиная от каких-то более крупных объектов, парки, скверы, да, мы переходим уже к такой работе с дворами, где до этого, в общем, профессионалы не так много участвовали в этом процессе, да, потому что, ну, дворов много, всюду архитекторов вроде как считается не пригласишь, да, и поэтому стройка дворов, их благоустройство, оно проходило типовыми какими-то методами, да, вот, и не учитывало там особенности того или иного места, ну, и тем более такой сложный процесс, как выстраивание, процесс соучаствующего проектирования, да, и до этого не было.
А вот я, допустим, житель, да, определенного дома, у меня там территория вокруг этого дома, и я хочу поучаствовать в этом проекте, да, в соучаствующем проектировании. Как все это происходит? Как происходит встреча? Где я должна об этом узнать вообще, вот в первую очередь?
Это вообще отдельная история в связи с тем, что еще мы попали в период пандемии, да. И пришлось устраивать вообще дополнительные те самые пляски с бубнами, угу. Которые, ну, в общем, так скажем, не все уже отточенные методики можно было применить в этот раз. И это, может быть, мы еще к этому подойдем, но вот даже у Антона есть супер история, что пришлось применять. Вот. А по поводу того, как узнать, это вообще одна из самых главных задач. Как оповестить всех жителей? Ведь можно очень долго готовиться, сколько угодно собрать информации, сделать до 1000 проектов, а к тебе никто не пришел.
Да-да-да.
И поэтому любой способ, да, это обычно комбинация, это информирование в соцсетях, это обзванивание людей, там, начиная от там, и старших от подъездов до там, не знаю, всех активистов района. Это мы клали листовки в каждый ящик, мы информировали людей отдельными плакатами на подъездах. То есть вообще любой способ, который только может человека проинформировать,
привлечь его внимание, да.
Да, и чем больше, тем лучше. Самое главное, конечно, это доверие заполучить, потому что люди в Москве очень перенасыщены вот этими всякими информацией, объявлениями, куда надо пойти, там, что тебе опять что-то хотят, все с недоверием совершенно относятся, и заполучить тех самых активных жителей, которые к тебе придут и поверят тебе, это очень-очень непросто.
Okay. Плюс нам было особенно непросто, учитывая, что это пилотный проект, поэтому о такой методике никто толком ничего не слышал, да, соответственно, нам пришлось преодолевать вот это полное неведение, да. И, конечно, на первом этапе вот именно привлечь людей, да, заставить их собраться как-то, это была реально задача номер один.
Но все это удалось, да, в итоге?
Намного более сложное. Постепенно. Вот да. У нас все было не так просто. То есть мы даже приходили во двор несколько раз, знакомились с жителями, приглашали. Но на первую встречу все равно пришло не так много, как хотелось бы.
Антон, у вас Кузьминки, да? Это район Кузьминки.
Да.
Александра, а у вас Лосино-Островский.
Лосино-Островский, да, на Рижской улице. Надо, наверное, сказать, что мы с Антоном разные площадки проектировали. Да. Всего 5 было площадок, 5 архитектурных бюро было приглашено. И у нас чуть-чуть похожая история, но в целом по-разному текла работа, поэтому у нас и хорошо, что разные будут сейчас всякие фишечки и истории про то, как все происходило, потому что разные люди живут, у них разные совершенно, там, кто-то любит звонки, а кто-то, наоборот, только в Зуме общается. То есть это
то есть онлайн тоже вы общались, да, с жителями?
Пришлось,
через Zoom, да?
Что пандемия нас разделила с нашими жителями, и это просто ужасно, потому что, ну, лично наш опыт, у нас большой опыт соучастия в бюро «Дружба», и мы...
Ну, у вас название даже «Дружба».
Как да. Дружба, да, объединяем, мы любим объединять людей. И мы, конечно, считаем, что личное присутствие – это очень важно, потому что, во-первых, некоторые соседи вообще не встречались. То есть они живут в одном доме, но они друг про друга ничего не знают, они зачем они увлекаются. То есть собачники уверены, что все только хотят, что собачью тропу там, значит, автомобилисты только уверены, что все хотят только парковку. И тут они встречаются, и оказывается, что вообще-то все хотят разного.
И как их как бы объединить?
Да. И это только работа, только большая работа.
Ну вот, кстати, как раз онлайн-формат не очень подходит именно для объединения, потому что это была наша сложность основная, потому что мы успели провести несколько сессий в офлайне, и это было очень важно, потому что люди, когда они оказываются в одном пространстве и занимаются вот общей задачей, да, они как-то очень идут на контакт и договариваются.
А как это происходило, Антон? Вот, допустим, люди собрались в каком-то помещении, да, и как это, голосуем или
Ну, мы рассказали им вот примерно то же, что и сейчас, да, то есть вступительная часть с показами примеров мирового опыта, в том числе, о том, как может выглядеть двор, что не всегда это состоит из каких-то простейших элементов, к которым все привыкли, да, это может быть интереснее и настроено под конкретных жителей конкретного двора. И дальше мы предложили выявить какие-то ценности двора, рассказать нам просто подробнее, да, что это за место, что они ценят в нем, что является для них проблемой. А затем прям сразу мы предложили собрать такой проект двора на схеме генплана, где они просто нанесли на карту свои пожелания, где чего они хотят. Мы разделили их на две команды, чтобы была какая-то конкурентность. Мы старались,
две фокус-группы.
Да, условно, состязательность такая.
Это не совсем фокус-группа, потому что фокус будет в конце, а это, наоборот, максимальное...
Нам нужно поляризировать мнение, увидеть...
Да. На две разделилось, у нас было пять.
Ну, у вас было пять, а у нас было две, и более того, они сразу начали друг с другом договариваться. Мы пытались, но давайте вы по-другому предложите.
Давайте вы же поспорите.
Да, нет, вот такое нахождение в одном пространстве, и сразу они понимают, что зачем мы будем конфликтовать, в принципе, мы согласны.
Интересы
вот
схожи, да, были?
Да, казалось, что мы говорим об одном и том же, они единогласно приняли решение о переносе спортивной площадки, там, условно, которое мы бы, кстати, не смогли бы из их помощи принять, потому что они лучше понимают, вот, как должно быть, да, в их дворе, условно говоря.
А какие вот выяснились, допустим, приоритеты у людей? Что они больше всего хотят?
Просили, да, да, да.
У нас было мощное сообщество мам с детишками.
Это они всегда на первом месте.
Ну, не знаю насчет всегда, но у нас это прямо была сплоченная, хорошо организованная группа, на которую, ну, мы познакомились с ними, собственно, на детской же площадке, что логично. Они уже на первую встречу пришли подготовленные, собрали список из там 26 пунктов с подписями там 15 человек, потому что не все, конечно, могли прийти. То есть это было прям такое хорошее уже сообщество, уже сформированное, готовое. Поэтому они очень хорошо формулировали то, что они хотят, вот, и были такими нашими союзниками. А пенсионеры, да, тоже смогли присоединиться, вот какое-то у нас было представительство. Вот, другие группы подключились больше в формате онлайн как раз. Чем хорош формат онлайн, он не позволяет договариваться, зато обеспечивает очень хороший охват. И охват именно тех групп, которые с трудом могут лично поучаствовать на первом этапе. Вот. Но тут немножко сложнее, потому что они как раз не слышат вот других, да,
и
здесь
высказались, и
они могут потребовать, да, свою какую-то частную там...
А что, кстати, в онлайне чаще всего просили?
Например, парковку, да, то есть парковку мне, вот лично здесь парковку, да, то есть это классно, и мы постараемся учесть, но нужно же понимать картину
реальность,
в целом, да, к сожалению.
Да.
В онлайн-формате это все сложно донести, вот, но мы старались как-то индивидуально работать в том числе, да, и пытались учитывать все это. Вот, что-то получилось, что-то не получилось, но парковок у нас, кстати, даже не меньше стало, хотя двор очень насыщен там и благоустройством, да, но, тем не менее, нам удалось даже немножко учесть, так сказать, пожелания автомобилистов и увеличить парковку.
Вообще, это очень сложно собрать в единый проект все пожелания жителей, да? Насколько у вас получилось?
Суть вообще метода, да. Вот Антон начал про него говорить, суть метода в том, что встречи должно быть минимум три. Это поэтапное движение, команды, суть методики. Да, команды именно должны каждый разработать свое предложение, защитить друг перед другом его. И в финале каждый услышит предложение одной команды. И в финале мы поступательно на базе их предложений на следующую встречу приносим некий форескиз. Проект. Опять его обсуждаем, это вторая встреча, вносим, опять делимся на 5, в нашем случае 5, это может быть 10 или 2 команды, опять каждая команда вносит свои корректировки предложения, опять защищает друг перед другом, то есть это, большая работа, это от 3 до 5 часов происходит каждая встреча, то есть это на самом деле спасибо этим людям, потому что они уделили столько времени своей жизни нашему проекту. И в финале, как раз, чем дальше мы движемся поступательно с каждой встречей, тем все целостнее становится наш проект. То есть это не в один раз случается, да? И когда мы подходим уже к финалу, практически большие мазки все определены, остаются просто какие-то нюансы, и вот тут вот какая-то начинается в финале борьба в этих маленьких жизненно важных вопросах, на выживание, кто-то говорит, ни в коем случае нельзя стол для шахмат, потому что там будут выпивать. Другие говорят, да мы всю жизнь играем в шахматы, дайте нам, этот уже стол, наконец. И так далее. Но в целом, встречи личные, очные, дают возможность людям напрямую очень быстро договориться.
Например, коммуникации, наконец-то люди познакомились со своими соседями.
Абсолютно. Да. Шахматист говорит, я готов лично отвечать за шахматный стол и проводить там, турниры. Вот с вашим ребенком я готов подождать. Раз связь возникла, то ради чего мы встречаемся. Это очень важно, чтобы это сообщество объединилось общими какими-то времяпрепровождением, делами, играми, занятиями.
А были ли среди ваших голосующих, ваших участвующих в голосовании людей, те, кто ничего не хотел менять во дворе? Их все устраивало, все хорошо, и парковка какая-нибудь, которая около дома, какая-нибудь стихийная, не мешала совершенно.
Ничего не менять. Нет, многие, например, людям свойственно волноваться за какие-то изменения. То есть они говорили...
Что будет хуже, например,
что-то
да?
Давайте оставим на месте спорт, они, наоборот, нам говорили. Давайте на месте оставим детскую площадку, но добавим что-то. То есть все-таки неудовлетворены люди инфраструктуры двора. Во-первых, потому что мы все-таки получили дворы, те, которые нуждались в благоустройстве, и там было какое-то базовое по этой пирамиде Маслоу, не удовлетворены базовые потребности. Да, у людей совершенно отваливалось покрытие, там не было света, изношенное оборудование. То есть это все хотели поменять, конечно же. Но другой вопрос, что не все знали, что вообще-то существует еще очень много форматов, чем можно заниматься во дворе. И они об этом не задумывались до встречи, до наших встреч.
А какие, кстати, существуют форматы? Можете
сейчас
нам рассказать?
Просто мне кажется, интересно. Далеко вперед шагнула, так сказать.
Шахматы мы уже поняли, так.
Сейчас, мне кажется, очень часто мы можем увидеть, например, всяческие игры, пинг-понг. Сейчас даже
груши боксерские вешают. Да, кстати, столы для пинг-понга
Столы для пинг-понга. Воркаут почти в каждом дворе пришел. Да. Сейчас раньше, как-то не было.
Только ковры его выбивали, да.
Там места для отдыха для взрослых, например, да. То есть не только, например, в нашем дворе качели для взрослых есть. Mm-hmm. Не только для детей, но и для взрослых. Там есть отличный формат, который нам сами жители подсказали. Мы его сами очень любим, но тяжело его навязать, потому что нужен инициатор. Празднование Нового года. То есть есть у нас во дворе Дед Мороз, Снегурочка, им нужна была елка, поэтому мы в свой проект...
Посадили елку?
Мы посадили елку, не такую, к сожалению, большую, как хотелось бы, потому что...
Но она начинает только расти,
коронавирус, на бюджет оказал влияние отрицательное, и вместо огромной и красивой ели, мы посадили ее. Она имеет все шансы вырасти, и гирлянды украсили это место. То есть формат этого праздника Нового года, а мы надеемся, что и не только Нового года теперь, когда люди объединяются, они начинают детские праздники праздновать, вообще другие. Тоже вполне себе во дворе можно...
Александра, эта история с елкой, знаете, что мне напомнило дворы, старые советские дворы.
Покровские ворот, я сразу вспомнила.
Да, старые советские дворы, где люди собирались, у них как раз было какое-то единение. Даже не было гаджетов, всего этого, и люди предпочитали проводить время на улице.
Но если люди проводят время во дворе, это успех, да? То есть если даже благоустройство недорогое и, в общем, непритязательное, но люди, тем не менее, как-то собираются, значит, все работает, потому что дело не в новизне оборудования, все-таки, а в том, что каждая категория населения, условно, этого двора, да, находит себе место, а не то, что там есть детская площадка, а вы, ну, там вот взрослые, там смотрят футбол, ну, там пьют пиво, конечно, не без этого, вот, но тем
желательно, чтобы они не пили пиво на детской площадке.
Конечно, надо совершенно, им нужна какая-то площадка, желательно, конечно, им вообще не пить пиво, но что же делать, ну, хотя футбол-то они могут посмотреть, а они так сидят в уголке, не, ну, у нас такая ситуация действительно была, вот, и все предложения сводились к тому, что убрать скамейки, чтобы они не пили пиво, там, убрать это. Но в итоге-то эти жители никуда не исчезают из вашего двора, то, что не предусмотрено для них какого-то места, да, соответственно, это не решение проблемы. Вот, можно убрать все скамейки полностью из двора, но это не решит ничего. Вот, поэтому все-таки мы старались баланс какой-то соблюдать, да, в том числе для тех, кто, там, условно, не участвовал даже в процессе активно.
Потому что, например, вот они... для детей еще. Они же не могли, наверное, принимать участие в голосовании.
Зато за них мамы просто супер отстояли их права максимально. У нас просто самая навороченная, там, не знаю, в районе детская площадка очень для разных возрастов и с какими-то такими особенностями прямо классными.
А что там? Что на этой детской площадке?
Там мы концепция, архитектурная концепция такой был главный, обыграть как-то рельеф участка, потому что вот советские районы, да, их строят или крупно достаточно, крупными такими мазками, условно говоря, не учитывая рельеф совсем, делали там какое-то террасирование такое, вот, при этом где-то уклон сохранялся, там вот спортивная площадка получилась на уклоне, то есть с ним боролись, да, вот с этим естественным рельефом участка, мы решили его, наоборот, сохранить, подчеркнуть и предложили сначала амфитеатр, как раз как место некого сбора людей, да, общения, как раз подходящее место для взрослых, вот, но жители проголосовали против этого, прям вот единогласно, как раз.
С амфитеатр они не захотели.
Не захотели.
Стихи со сцены читать.
Да, они пока к этому не готовы, но мы видели так баланс, да, а жители видят иначе, и, конечно, мы для конкретной ситуации, да, проектируем, поэтому мы предложили тогда другую историю, горку, собственно, обыграть рельеф участка, сделать там такую насыпь еще дополнительную, вот, чтобы можно было кататься и зимой, и летом.
Потому что взрослые тоже любят горки иногда.
Ну вот, поэтому... в том числе, да. Вот, и это предложение прям зашло на ура, и это прям стало такой ценностью сразу проекта, они осведомлялись, а когда там горка будет, а точно она осталась в проекте, не убрали, вот, и она стала каким-то таким образом, символом нашего двора, мы еще ее обыграли геопластикой, такими насыпями, зелеными холмиками, вот, и там озелененными, и там сейчас самый лучший газон вообще, не знаю, в городе, шикарно просто.
Наверняка
смотрится.
Еще популярны различные веревочные такие истории, да, когда дети, как тарзанки всякие, да, могут...
А они еще должны быть безопасны при этом.
Конечно.
Это тоже у нас есть во дворе, да, и качели такие, ватрушки. Но это тоже место, где могут, в принципе, и взрослые, да, проводить время, то есть какое-то место для общения вот соседей, да, у нас, я считаю, получилось.
Ну, то есть хотелось бы, чтобы во дворе как бы находились не только дети маленькие и пенсионеры. У нас как в основном было, да? Дети и пенсионеры. Угу. Дети и пенсионеры. Ну, хотелось бы, чтобы еще и другие группы населения там были, да? Там студенты, какие-то подростки, не знаю, люди среднего возраста, чтобы они все для себя что-то находили в этом дворе.
Это абсолютно верно. Да. Кроме того, есть такая волшебная формула, да, которая нам говорит о том, что почему в наших дворах там собираются наркоманы, маргиналы, алкоголики.
Сейчас уже все-таки меньше, ну, надо признать.
Вот,
слава богу.
Мы пришли, да. По крайней мере, вот я не знаю, как в Кузьминках, но у нас вот в Лосиностровском районе наши жители очень-очень волновались, что сделаем мы здесь хоть какой-нибудь маломальский навесик, туда сразу же прибежит очень много маргиналов, начнут там выпивать.
Обязательно, то есть, да.
Но интересный факт в том, что не в этом дело, не в том, что маргиналы плохие, а в том, что нет жизни во дворе.
Александра, давайте мы продолжим эту интересную тему после новостей. У нас в гостях сегодня Александра Черткова, архитектор АБ «Дружбы», Антон Ладыгин, архитектор АБ «Народный архитектор». Мы обсуждаем с участвующим проектирование наших дворов московских и после новостей продолжим.
Конечно.
Осторожно, двери закрываются. Следующая станция «Театральная».
Марин, ну куда ты опять собралась?
Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
Мы плохого не посоветуем. 12:36 в Москве. Всем доброго дня, дорогие друзья. В студии Анна Соловьева.
И Марина Александрова.
Продолжаем обсуждать соучаствующее проектирование вместе с нашими гостями. Александра Черткова, архитектор АБ «Дружба», и Антон Ладыгин, архитектор АБ «Народный архитектор». Здравствуйте, друзья.
Здравствуйте еще раз. И обсуждаем мы, на самом деле, наши дворы. И вот мы уходили на новости. Александр, да. Очень интересную тему затронули, да? О том, что люди боятся, что сделаешь красиво, а туда прибегут маргиналы.
Да, ну то есть сделаешь удобно, скажем так, для маргиналов, да, хорошую скамью поставишь, на ней обязательно кто-нибудь будет
навес
спать.
Навес еще какой-нибудь.
А если навес, то вообще страшное дело, что-то
может
случиться.
Они там устроят себе домик.
Логово могут, ага, да, устроить. Да. Ну, в общем, все волнуются. И, в общем, почему, да, люди имеют такую практику на данный момент. Они смотрят свой двор, там, значит, пустота, заняться, в общем-то, нечем. Единственное, что можно от этого ныне делать, это там выпивать, значит, в одиночестве, в темноте, потому что у тебя там, естественно, один фонарь, ничего не освещает. Естественно, есть такое опасение у сообщества, что сейчас мы сделаем беседку для якобы мам, которые там в дождь с коляской могли бы там посидеть, да, чтобы на свежем воздухе ребенок поспал, а нет, туда придут, значит, те самые маргиналы. Вот. И, значит, на это можно сказать, мы всегда говорим, что среду, ту среду, которая спроектирована грамотно, в которую захотят приходить не только маргиналы, потому что там теперь будет светло, интересно, туда придут школьники, значит, после школы, а утром туда придут родители с маленькими детьми и пенсионеры. Их сменят школьники, пенсионеры пойдут на обед. А потом школьники уйдут, выйдут опять мамы и спортсмены после работы. И так вот это называется так называемое смешанное использование. Вот этот метод смешанного использования дает нам возможность постоянно насытить двор жителями, использовать его под разные задачи в разное время. И, естественно, кому приятно разлагаться, выпивать в месте, где кипит жизнь, где много людей, где все освещено. Где не скрыться. Кроме того, есть еще такое понятие, как глаза улицы. Что это такое? Это когда ты часто проводишь время в своем дворе, ты просто уже знаешь, ага, это Вася с 5-го подъезда, это, значит, Семен Петрович, как в шахматы режется. Тут, значит, ребята пошли в волейбол, и ты всех их знаешь, потому что
это как в советское время было, все друг друга знали.
Все друг друга знали, и попробуй только чем-то займись вот здесь вот. Потому что тут же все будут в курсе, что это ты, да тебе просто будет неудобно. И что мы имеем в итоге, да? Это совершенно невыдуманная история, это, опять-таки, в Америке в 30-х годах Джейн Джейкобс, который написал прекрасную книгу «Смерть и жизнь больших американских городов», об этом рассказывает еще тогда в негритянских кварталах. Вот была такая же проблема, и при помощи планировки городской, смешанного использования разных функций в разное время, получилось избавиться от вот этого
маргинального
прошлого.
Они сейчас, насколько я знаю, они не так давно победили вот эту историю. Еще в 70-е, 80-е годы у них вот был кошмар просто в этих
маленькими
районах.
Маленькими шагами. Во-первых, люди должны привыкнуть, да, к этому. Это какая-то новость. А потом, да, мы же имеем ответственного пользователя через поколение по-хорошему, потому что те дети, которые вырастут в этой среде, они совершенно с другим чувством будут относиться к этому месту. Во-первых, потому что они будут чувствовать его своим, они о нем будут заботиться. И уже не будет твое заканчиваться в твоей квартире. То есть наша главная цель, чтобы человек выходил...
И это тоже было его.
И чувствовал, да, что это вообще-то мой двор, и он бы о нем заботился, чтобы там что-то там высаживал, не бегал по кустам, потому что это любимая, там, не знаю, роза там бабушки Тани с какого-то там подъезда, а она подруга твоей бабушки и так далее. То есть это та самая здоровая обстановка, которая изживет вот этот вот маргиналов, а может быть, и люди перестанут уже пиво пить и займутся чем другим, потому что, ну, их это поддержит, вот это вот соседство, добрососедство.
Кстати, да, наверняка были какие-то особенности по возрастным группам. Например, пенсионеры наверняка просили какие-нибудь клумбы, да, ну, не огороды, если то, ну, какие-то вот посадочки для
у
них.
У нас просили дорожку для ходьбы, очень для прогулочную с пенсионером. Кстати, очень странно, у нас в этом дворе максимальное количество людей старшего возраста. То есть у нас вот как раз не было мамочек, совершенно слышно, и мы были вынуждены отстаивать, так сказать, интерес этой группы практически самостоятельно, потому что наше бюро отдельную экспертизу имеет в области детских пространств, uh-huh. города для детей. Вот. Мы, конечно, знали, что ребенку нужно там в разном возрасте разные активности, разные пространства. А в основном у нас все-таки были жители старшего возраста, собаководы и автовладельцы. Вот они отстаивали свои интересы. У нас случилась прогулочная тропа для жителей старшего возраста, тропа собаковода, так сказать, мы ее называем. Мы ее не можем назвать площадкой, по нормам это запрещено. Но транзит с урной для собак, в общем, присутствует. И самый главный запрос, наверное, был от наших жителей, это сохранить, то есть не делать парк Горького из этого, сохранить камерный зеленый характер двора, чтобы uh-huh. еще они очень волновались, что сейчас со всех дворов начнут ходить к ним, а они бы хотели тишины, спокойствия, покоя. Вот.
Я слушателям нашим напомню, что у нас сейчас идет трансляция, идет стрим на нашем YouTube-канале, говорит Москва, смс-портал для ваших сообщений, плюс 7-925-88-88-948, телеграм говорит МСК-бот, телеграм-канал у нас также есть со всеми нашими последними новостями, радио говорит МСК. Друзья, вот еще знаете, какой у меня вопрос возник? Я в Европе, по-моему, видела дворы с зоной для барбекю. В Москве такое практикуется?
Были вообще пожелания для таких зон?
В нашем случае нет. В нашем случае, наоборот, люди просили не делать какие-то такие зоны, где можно будет собираться, условно, маргиналом.
Ну, то есть вот у нас боятся маргиналов. Да, все-таки это главный страх.
Любая типология стола, скамейки, она проходила очень тщательный такой как бы отбор, да, жителями. И мы как раз пытались найти баланс, чтобы люди старшего возраста, да, получили хотя бы там какую-то небольшую зону, вот, потому что мы понимаем, что такой баланс необходим все-таки. Вот мы все-таки пролоббировали навес, да, uh-huh. который тоже вызывал вопросы, да, но зона тихого отдыха обязательно, конечно, нужна, как и прогулочная дорожка тоже для людей старшего возраста, уличные тренажеры обязательно. Вот, но барбекю даже не стояло на
повестке дня в нашем случае. А знаете еще, наверное, знаете почему? Но тут речь, может быть, не только о маргиналах, а боятся еще подростков, которые придут, например, с бумбоксом.
Сядут, устроят вечеринку.
Да-да-да, поставят бумбокс на столик и вперед. И, собственно,
но вот это уже шум, вопрос, да, к чему готовы, да, жители? То есть все-таки мы делаем не какой-то абстрактный идеальный двор, где идеально для каждой категории населения равная доля там пространства двора отведена, да. Сейчас вот они хотят больше детского оборудования и с осторожностью относятся к каким-то зонам для взрослых, условно, да. А если в дальнейшем у них получится организовать это сообщество, да, они увидят, что двор стал безопаснее, в принципе, не хватает еще каких-то активностей, да, то в будущем они бы уже, наверное, поменяли свою позицию, может быть, это и случится через какое-то время, когда двору нужно будет еще какие-то дополнительные благоустройства. Но вот сейчас они захотели именно так. Они хотят много, чтобы собиралось взрослых, да, то есть это должно быть какое-то очень такое локальное включение, скамеек, зон отдыха, ну и вот небольшие какие-то активности, типа теннисных столов. А если когда-нибудь возникнет необходимость, да, в том, чтобы это развить, да, то это уже будет на следующем этапе вот этого формирования добрососедского сообщества, к которому они еще не пришли.
Вот, а что было в советском дворе? Ну, такой типичный советский двор, обычный. И, кстати, даже не типичный, это хороший такой советский двор. Там была детская площадка с песочницей. А покрытия там как такового нормального не было, да?
Грунт,
я помню.
А?
Грунт, трава, грунт. Да. И песочек, какие-то такие полуржавые качели.
Горка.
Горка, ну, тоже такая уже.
В никуда.
Да. Mm-hmm. Ну, это вот старые вот эти вот дворы. Mm-hmm. И если это еще неплохой двор, то там была коробка. Хоккейная коробка, это прям, ну, я не знаю, вершина, собственно, желаний, мне кажется, жителей.
Но все-таки дворы, даже советские, были очень разные, да, то есть были какие-то старые обжитые дворы, где как раз вот как в Покровских воротах вполне все было гармонично, да, и условно это может являться таким образцом, да, как сообщество.
Где
может
сидели жители, играли в шахматы, во что они еще играли? Домино. И в домино.
Да. А я еще, знаете, хотела о чем спросить у Александра. Вы являетесь одним из авторов концепции «Дача во дворе». И в рамках этого проекта реализована детская площадка «Домик на дереве». А mm-hmm. что за домик на дереве? Как это выглядит?
Вот мы сейчас все время говорим про этот, собственно, наш двор, да, который находится на Норильской улице, дом 3. Вот, и как вот, возвращаясь, да, к пожеланиям жителей, там самые базовые первые их пожелания были, это вот сохранить камерный зеленый характер двора, и еще они очень серьезный отсыл делали к истории. История места. То есть они пришли и сказали, а вы вообще знаете вообще-то, что здесь было?
Так.
А мы сказали, конечно, мы уже все узнали, но вы нам и тоже расскажите. Для них были очень ценные воспоминания про то время, когда на этом месте не было жилых кварталов, но были дачные приусадебные участки, которые историю соберут еще от братьев Джимгаровых, которые сделали там приют для детей, вот эти дачные первые какие-то особняки там строили для богатых людей.
Желательно-Островский район.
Да, вот. И для них это было очень ценно, и их даже еще бабушки, они помнят своих бабушек, что они туда приезжали к ним на дачу. И мы, естественно, воспользовались этим уникальным случаем, потому что мы вообще за то, чтобы... Вот это, кстати, мы не говорили об этом, но очень важно вот этот уникальный характер двора сделать, да, чтобы он был не похож на соседний. А как? Вот как раз с жителями это становится возможным, потому что они эту уникальность полностью в себе несут. Угу. И они нам говорят, естественно, что для них ценно. В нашем случае дача во дворе именно поэтому и появилась, потому что тема дачи была для них ценна. И у нас там зеленые кущи, плодовые деревья яблоневые, у нас цветущие, значит, кусты, кулуары. И тема вообще вот этой деревянной рейки, какого-то дерева, натуральных материалов, она идет красной линией через проект как особенность этого места. И домик на дереве, собственно, тоже из дачной истории и пришел, потому что все мы играли, там, может быть, в детстве, в домики
конечно,
на дереве, плели себе всякие гнезда, залазили на них. Вот так появился домик на дереве. По сути, это на площадке для малышей находится такая платформочка, где можно играть в подглядки или скатиться с горки. Но сам формат очень нетипичный, хотя он прост в реализации, недорог, но дикий восторг у детей вызывает.
А еще у вас есть какая-то специальная сосна, которая... объединяет,
это
да?
Это ель, вот та самая ель, про которую говорила, что жители сказали, что у них есть традиция водить хоровод, и мы ее высадили и как раз для того, чтобы зимой они могли праздновать там Новый год вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой, которые живут там во дворах.
Антон, а вот вам в каком состоянии достался двор в Кузьминках на улице Академика Скрябина?
Ну, он, конечно, нуждался уже в любом случае в обновлении, это независимо от того, будут там делать соучаствующее проектирование или нет, это было очевидно всем. Ну, просто пора было уже менять все. В общем, было сложно даже зацепиться за то, что нужно сохранить, потому что не нравилось практически все. Но единственное, что зеленый характер такой, озелененное все-таки пространство, деревья, пусть не в лучшем состоянии, но тем не менее жители очень просили вот сохранить тоже вот это ощущение озелененности. Вот, а что мы и сделали, мы посадили даже много новых деревьев, которые будут уже иметь такой хороший декоративный вид. Поэтому, когда мы проектировали, да, мы практически делали все с чистого листа. Тем более, у нас было довольно серьезное изменение планировки, когда вот эта спортивная площадка, занимавшая огромное такое пространство в самом центре двора и абсолютно малоиспользуемая при том, она ушла у нас как раз в другую сторону, в край двора. Это была инициатива жителей, их же первое предложение, вот, которое как раз, на наш взгляд, оказалось очень удачным. Ну и вот то, что я говорил, да, холм, который классно зашел в виде горки, который тоже стал таким символом, особенностью этого участка.
Мы, кстати, вот сейчас видим на проектное решение на сайте мост.ру, сайт мэра, там все могут на самом деле посмотреть, как это выглядит. Очень симпатично. А дорожки у вас чем обсыпаны?
У нас резиновое покрытие. Это, в общем, стандартное решение. Мы предлагали им еще более экологичные там материалы, такие как щепа, но все-таки вот у нас вполне консервативная такая история, да, поэтому... Вам повезло, да?
Ну, мы просто про натуральное, про все. И у нас покрытие, все площадки у нас с корой детские, значит, песочная большая такая площадка есть. И тоже такой натуральный отсев, гранитный отсев, дорожка из гранитного отсева, где тоже ты идешь как по лесной такой тропе.
Вот, то есть мы просто на самом деле интересно, да, из каких материалов все это делалось. Там все-таки акцент на натуральных, да, материалах.
Смотря какой образ у меня. место. Тут вот важно. Может быть, это какой-то суперсовременный, там, не знаю, высокотехнологичный двор. Мог и такое он случиться. Мы в том-то и дело, что вынимаем эту информацию и тонко ее пытаемся не впихнуть жителю, а наоборот, от него подчерпнуть эту информацию, что они чувствуют, как они ощущают это место.
А вот вы знаете, вы сейчас упомянули слово высокотехнологичный. Мне подумалось, а вот жители не предлагали что-нибудь такое, там, чтобы где-то можно было гаджет зарядить, например?
Предлагали, у нас такое устройство есть.
Есть, да?
Да, в беседке. Есть,
в беседке.
Все-таки беседка у вас есть.
Беседка есть.
Да. У нас даже тоже есть беседка, хочу сказать. Да. Мы, так сказать,
там... отстояли.
Отстояли с большим трудом. Именно как вот Антон рассказывал, что большая была, там, большое внимание к тому, чтобы, не дай бог, там, ну, не было удобно сидеть тем самым маргиналом, о которых мы говорили, то у нас беседка, она вот как бы транзитом, как вход в площадку, как будто бы вот ты в врата входишь, чтобы это было прям максимально транзитной части, чтобы было неудобно там находиться в уединении и очень освещенное место. Вот. Но и сразу же туда пришли в первый день открытия те самые мамы и сразу же там поместили свои коляски, что, в общем, конечно, приятно, потому что для них, собственно, и для пожилых людей, которые любят посидеть даже под дождиком на улице, чтобы не мокнуть.
А еще у меня вопрос, в связи с тем, что у нас все-таки большая часть года не очень хорошая погода, ну, прямо скажем так, климат нас не балует. Вот это учитывалось, климатические особенности, потому что у нас зима довольно долгая.
Обязательно. Да. Это уже давно, мне кажется, в каждом проекте любой архитектор имеет такой сценарий, так называемый зимний сценарий, он всегда называется. Вот. Это, конечно, про то, что не должна умирать территория на время зимы, а что мы тогда можем там сделать. Да? Ну, как правило, если это холмы, у нас тоже есть холм.
У каждого свой холм.
У нас есть тоже несколько даже холмов тоже, вот, с которого можно как раз по сценарию обустроить зимнюю горку ледяную и кататься с нее зимой. Это, опять-таки, ну, то есть, та самая елка, да, с праздником двора, которую можно нарядить, зимой она становится центром. Это, конечно же, та сеть, да, которая позволяет передвигаться безопасно, даже зимой не скользить, покрытие материалов, которые позволяют их убирать зимой, ты продумываешь, как это происходит.
Чтобы дорожки были не скользкие.
Да, да, заезжает ли, например, в спортивную коробку уборочная техника, и ты можешь ей пользоваться зимой. То есть у нас вот там обустроен такой для Bobcat'а въезд, который может убирать площадку, и можно ей пользоваться в зимнее время также. Вот. Ну, то есть вот эти зимние сценарии, они, конечно же...
Еще подумала про площадку для катания на коньках.
Думали не всегда можно это сделать. Почему? Потому что сейчас вообще... Вообще, надо сказать еще очень важную вещь, что совершенно не нужно все-при-все-при-все пытаться интегрировать в один двор. И это тоже любой архитектор, как бы так называемый комплексный анализ делает, прежде чем любой проект начать. Мы, как профессионалы, все-таки приходим к жителям именно сознанием своим, и не то чтобы прям все подчастую выполняем, как нам сказали жители. Потому что мы понимаем, ведь анализ нам говорит, что рядом парк, вот каток. И вообще выводить... Последняя тенденция, которой мы стараемся следовать, это выводить активные массовые функции из двора. Просто это не нужно. Так называемое есть микрорайонное какое-то ядро, куда, в принципе, в доступе достаточно недалеком можно прийти и сделать, ну, какой-то там, не знаю, скейт-парк, например, да, который совершенно не нужен во дворе, потому что это будет громко, всех будет раздражать. Или тот самый каток. Там, ну, и то же самое с барбекю, кстати, вот возвращаясь к этому. Потому что нужно, чтобы кто-то за ним присматривал, чтобы не было пожароопасной обстановки.
Вот, кстати, вы знаете, Александр, в связи с этим у меня возник вопрос, учитывается ли мнение, наверняка учитывается, да, управляющей компании, которая, собственно, это все обслуживает.
Вот я, а я начала с того, что, кстати, соучастие подразумевает участие не только жителей. Очень важно, чтобы участвовали и администрация района, в нашем случае это совершенно потрясающая команда Лосиноостровского района, и лично глава управы Роберт Леонов, который был настолько вовлечен в наш проект, мы с ним просто в WhatsApp все. Он совершенно никаких препонов не строил, но всячески поддерживал все, что только можно. Да, спасибо большое такой администрации, очень приятно работать. И с жилищником напрямую мы, естественно, работали, и они присутствовали на встречах. И все, вот так вот мы задавали максимально быстро вопрос. Жители говорят, кора, какая кора, как ее вообще убирать? И раз ты такой говоришь, а внимание, сейчас будет комментарий от жилищника, который, значит, скажет, сколько дворников, машин или чего, и готов ли он выделить. Да? То есть это, безусловно, согласование, потому что предложить решение, которое потом не будет использоваться, непонятно, как за ним ухаживать или что-то в этом роде, это совершенно не нужно. А важно еще, что жители налаживают как раз тоже связи с этими всеми структурами, и не нужно писать письмо, и что она куда-то идёт.
Жаловаться идёт. Куда-то,
это
да?
Вот напрямую, тот самый-самый прямой способ контактировать и решать очень быстро вопрос, что тоже ценно, и это важные участники процесса.
Я хотела спросить у вас, Александра и Антон, по поводу ваших любимых каких-то локаций на ваших площадках. Что вам больше всего нравится?
Ну, тот самый холм, это классный такой символ, он еще сделан у нас с перголой, и он достаточно эффектно смотрится в сочетании с красивой геопластикой, которую оберегали наши строители весь период стройки, в результате трава какая-то просто восхитительная.
А у нас тоже, кстати, были те же самые строители. И у нас тоже отличная трава.
Опытные.
Зеленые, вообще много газонов, потому что мы сохраняли их. И, наверное, моя самая любимая локация - это такая совершенно природный кусочек, где интегрирован игровой потенциал. То есть это не площадка в какой-то степени, но вот наша игровая вот эта среда, она пронизана маршрутами. Ты можешь не находиться на площадке, но ты можешь по пенькам проскакать от одного места до другого, залезть в туннельчик такой маленький у нас там есть, деревянный, куда тут же набились дети, как только вот они туда зашли, они туда набились просто вот в этот туннель, просто битком, сидели там, это очень смешно. То есть, а сверху холм зеленый, а внутри туннельчик такой. Вот, и рядом же этот домик на рельсе. То есть это такая природная маленькая среда, в которой она тоже подразумевает очень много форматов. Широкие ступени домика на дереве подразумевают, что это, как, может быть, сцена, и ты можешь там, не знаю, дефиле произвести или там сыграть концерт.
Выступить,
да. А остальные сидят на пеньках, например, и слушают. То есть мы старались многоформатность закладывать, чтобы не очевидно, но можно было по-разному использовать это место. И самое главное, чтобы, конечно, это не превратилось там в какую-то закатанную плоскость огромную, там, которая
скучную,
расставлена, да, просто.
Друзья, вы с таким, на самом деле, с такой любовью рассказываете об этих проектах. У меня возник тоже вопрос, будете ли вы продолжать? Дворов, собственно, много в нашем городе, он огромный, и будете вы продолжать?
Безусловно, это очень классное направление, когда мы спускаемся прямо вот на такой дворовый уровень, и задач очень много интересных в связи с этим возникает, да, и, собственно говоря, мы не только в Москве ведем практики, вот в Волгограде у нас совместно с Центром компетенции ВИАС интересные проекты, тоже связанные с участием, поэтому это огромный пул работы, и, конечно, этот полученный опыт такого идеального процесса, выстроенного от начала и до конца, он будет нами развиваться.
Будете продолжать.
Ну и отдельная, наверное, история про то, как масштабировать этот опыт. Ведь с чего вот начал Антон, да, что сложно, наверное, пригласить в каждый двор архитектурное бюро.
Это было бы идеально.
Это было бы идеально. Я жду, когда ко мне кто-нибудь придет и скажет, не хотите поучаствовать в соучастии в проектировании вместе с нами, но пока не приходили. Вот, но очень хочется, чтобы и меня как жителя, то есть не как архитектора, а как жителя спросили, а что же, собственно, я думаю про свой двор, чем я хочу там заниматься. Вот, но я считаю, что это абсолютно эффективный метод, который позволит сэкономить много денег, потому что это будет дольше служить нам, это воспитывает ответственных пользователей, делает возможным нашим детям, которые тоже увидят, что они на что-то влияют, почувствовать себя увереннее, да, в том, что они реализуют свои идеи. То есть все это очень важно и необходимо в Москве, конечно, это продолжать всячески.
Чтобы жители были более активны, как бы брали свою жизнь, да, свои руки. Ну, это же хорошо, это прекрасно.
Это то, к чему мы ответственные вообще стремимся, то, ради чего все это,
да,
делать.
Ради чего все,
ну и результат,
делать,
да, привносит удовлетворение, конечно.
Друзья, время нашего эфира подходит к концу. У нас в гостях была Александра Черткова, архитектор АБ «Дружба», и Антон Ладыгин, архитектор АБ «Народный архитектор».
Спасибо большое. Беседа очень интересная была.
Интересно. В студии была Анна Соловьева.
Марина Александровна.
Далее новости на «Говорит Москва».